Добрый день, ребята. Это Будам с очередным подкастом, который почему он будет посвящен, я не знаю. Ну, в общем-то, я чем-то подумаю. Но тема какая? Главная тема. То есть, чем этот подкаст был новее? Один популярный подкастер не так давно заявил, что, в принципе, нет такого понятия, как диалог. Что когда разговаривают два человека, это на самом деле не диалог, а два монолога. То есть каждый человек говорит о том, что он хочет, давая, наверное, паузы другому человеку, чтобы тот сказал свой монолог. Тема, конечно, спорная. В общем, этот подкастер часто высказывает спорные темы. И, в принципе, у него есть один плюс. Он легко меняет мнение на противоположное. Я думаю, этим, в общем-то, мы чем-то похожи. Потому что мне тоже совершенно несложно поменять свое мнение в корне, если вдруг я понял, что оно не соответствует моему сегодняшнему пониманию или представлению о мире. Этот подкастер – это Дима, он же Янки после пьянки. И, в принципе, мне было бы интересно попробовать с ним провести диалог. А может, это получится не диалог, а два монолога. И, может быть, он действительно прав. Ну, давайте попробуем. Дима, привет.
И вдруг, откуда ни возьмись, весь в белом, да, появляюсь я.
Да, из славного Чикаго.
Я уже пытался появиться, но оказалось, появился слишком рано, так что меня там Будам отрезал к черту. Поэтому я сидел тихо, весь в белом, ждя пока...
В кустах. Рояль, ты был роялем в кустах.
Да, типа того.
Как поживал? Что-то мы давно с тобой не говорили. Наверное, годик или сколько?
Нет. Ну, полгода максимум. Лето же, пора отпусков.
Но ты вообще, ты повзрослел, возмужал или как? Умнее стал?
Да, я возмужал. У меня уже борода начинает появляться, усы. Скоро бриться начну.
То есть ты вступил в puberty period, или как это называть?
Ну да, девушками стал интересоваться.
Опять. Это называется midlife crisis, Дима, в твоем возрасте. Я не хочу тебя обидеть. Но ты знаешь, я недавно читал, что тут же все управляется тестостероном у мужиков. И есть специальные анализы, и чем меньше у людей волос на голове, в частности у лысых, у них количество тестостерона намного больше. Ты не проверялся?
Насчет волос проверялся. Волос уже практически не осталось.
А насчет тестостерона?
Это я не знаю. Вот сдавал какой-то анализ недавно. Говорят, анализ хороший.
Но именно тестостерон?
Ну, не знаю я, что они там проверяли.
Ну, здрасте, я не понял. Ты, когда у тебя проблема, тебе все равно, ты идешь, сдаешь какой-то анализ.
У меня проблема. У меня нет проблем. Все нормально.
И то правда.
Какие? Анализ. Ну, ты же сам сказал, что волосы – это признак. У меня признак.
Хорошего тестостерона. Ну, вот ты проходишь на улице, видишь симпатичную девушку. Ты на нее обращаешь внимание?
Ну, обращаю, конечно. И прохожу мимо. Что же я могу поделать?
А если с женой идешь, обращаешь внимание?
Что значит обращаю внимание? Я, конечно, обращаю внимание.
Ну, ты дефилируешь с женой под ручку там по центру Чикаго. Тут раз проходит какая-нибудь симпатичная девушка. Ты обращаешь на нее внимание?
Я на все обращаю внимание. Вообще обращаю внимание на то, что вокруг меня. Понимаешь, я не могу вот так вот не обращать внимания. Другое дело, что я делаю при этом. Я ничего не делаю, правильно? Не могу же я тут... Некоторые люди, если они на что обращают внимание, они тут же начинают там переключаются. А я могу... Я многопроцессорный.
То есть у тебя ни одна мышца не дрогнет, жена думает, что ты любуешься красотами Чикаго.
Ну, у меня, наверное, мышцы не знаю. Я не знаю, что думает жена. Я в ее голову проникнуть не могу. Может, она что-то и не думает. Я понимаю, к чему ты. У тебя, видимо, тоже такая проблема. Мышцы начинают дрожать.
Нет, я слежу за собой классно.
Ну, вот видишь, ну что делать? Ну, нельзя же, это самое, раз уж...
Я сейчас смотрю один очень хороший сериал. Я не знаю, смотрел ты его или нет. Называется «In Treatment». HBO-шный сериал не смотрел?
Нет.
Очень хороший, я тебе настоятельно рекомендую. Я взял в библиотеке, он на DVD есть. Это, в общем, серия, то есть группа, как тебе сказать, встреч у Шринка. Просто весь Ассирия, это ширинка встречается с разными пациентами. Ну, и оно, в общем,
кто, какой ширинка?
Нет, ну, ширинка это, как это, тут здесь сокращенно психолог.
Угу.
Значит, не психиатр, а психолог, знаешь, когда люди идут, там у них какие-то проблемы.
Ну да, догадываюсь, да.
Да, вот этот очень классно сделан, игра актеров изумительная, очень интересно. Ну, там просто была такая похожая ситуация, когда один мужик среднего возраста начал испытывать чувства к девушке. В это время его жена ему изменила с другим. Но идет беседа, типа, что она, в общем-то, его обвиняет, считая, что это намного хуже то, что он испытывает чувства, чем тот физический акт, который она совершила.
Слышали, читали, знаем, да. Она, мол, не искренне ему изменила, ну, по обстоятельствам, я не знаю зачем, а он искренне ее не любит. Да, за это сразу развод или расстрел.
То есть ты считаешь, что мысли о ком-то настолько же серьезны, как дело?
Ты... Нет. Что значит серьезно? Это не я так считаю. Я вообще это вопрос тонкий. Мы, так сказать, люди женаты. Правильно? Значит, мы давали какое-то обязательство чего-то делать, чего-то не делать. Правильно? Это мы вот можем. Такое обязательство мы можем выполнить. Но обязательство не думать, это только вот коммунистическая партия требовала. То есть это не думать. То другое дело, что женщины правильно понимают, что чувства важны. Они понимают. У некоторых, особенно у женщин, у них между чувством и делом нету разницы. Они не понимают разницы между чувством и делом. Это, ну, не знаю, это неспособность как-то вот себя контролировать.
Я не думаю, что только коммунистическая партия приравнивала мысли к деяниям. Мне кажется, в Библии тоже, если ты о чем-то подумаешь, там что-то было «не захоти там кого-то».
Не захоти, означает не надо там, правильно, не захоти, это не значит, что ты даже думать не можешь. Это значит, что вала, допустим, ты захотел вала ближнего своего, захотел, но ты не пошел этого вала там.
Ну а в каком смысле ты поимел, захотел? А? В каком смысле ты захотел?
Может, перевод плохой, я не знаю. Имеется в виду, что старайся, так сказать, не захоти, в смысле, старайся не. Ну, как, ну, не раздевай рот. Ну, если захотел, то держи себя в руках. Я бы вот так это понял, что ты не можешь контролировать все свои чувства, но свои действия ты контролировать можешь, правильно? А то, что некоторые говорят, вот, разводятся из-за чувств, вообще как-то в последнее время вот в культуре западной большой упор на чувства. Все чувство. Это возвращение, я сказал, к первобытному состоянию. У первобытного человека между чувством и делом не было разницы. Он что почувствовал, тот же сейчас и сделал. А у человека цивилизованного, у него есть какой-то, значит, это самое, контроллер, который понимает,
что... Внутренний сторож такой.
А? Да. Внутренний сторож. И чувства надо немедленно выполнять, а какие не надо. Ну, я так считаю, и, по-моему, это не какое-то оригинальное мнение, а довольно, в общем-то, очевидно.
То есть, в принципе, сегодняшний человек, чем лучше он управляет своими чувствами, тем легче ему живется? Или, может быть, наоборот? Если, допустим, у меня есть какие-то чувства, а я их все время пытаюсь подавить в себе, понимая, что они противятся, вернее, что они идут вразрез с тем, что сегодняшнее общество считает правильным, то делаю ли я себе хорошо или плохо?
Еще раз, скажи еще раз.
Если у меня есть какие-то чувства, мысли, которые идут вразрез с тем, что считается правильным в обществе, делаю ли я себе хорошо или плохо, если я их стараюсь подавить?
Будам, ты опять ты клонишь, я вижу, куда ты клонишь, ты клонишь на конфликт человека с обществом. А я говорю не в обществе, Бог с ним, с обществом. Это даже дело не в обществе, а дело в том, что некоторые вещи ты как бы сам... То, что ты женился, ты не обществу сделал одолжение. Ты как бы сам выбрал, понимаешь?
Ну, я жену, конечно, осчастливил, это понятно.
Общество ты осчастливил, да. Я понимаю. И родителей, наверное. Мама
а не тут как
мама...
раз нет. Тут как раз ты не угадал.
Не угадал.
У меня был конфликт из-за этого в свое время. Ну ладно, это другая тема. Другая. Давай все-таки оставаться фокус в этой пока теме. Хотя мы, в общем-то, не договаривались, но раз так пошло. Но я, давайте я приведу только другой пример. Я встречал здесь некоторое количество людей, которые понимают, что у них есть проблемы. И эти люди стали ходить в церковь. Я говорю слово «церковь», но это не принципиально. Церковь это или синагога, или, не знаю, какой там, как это, мозг, как это называется. Ну, неважно. Я говорю о том, что они пытаются в себе подавить какие-то чувства, которые они считают плохие. И пока что из тех людей, которых я знал, которые пытаются там найти как бы ответы или там усовершенствоваться, мне кажется, это у них не работает. Как ты считаешь? Нужно ли им вообще было ходить в церковь и пытаться там, в общем-то, подавить свои недостатки?
Ну, я не знаю, смотря что считал. Я не думал, что в церковь ходят, чтобы недостатки подавлять.
Ну, в общем, да, есть такое. Ну, например, возьмем такую тему. Возлюби ближнего, как себя самого. Если люди считают, что у них с этим проблема, а я это видел здесь, они идут в церковь именно за тем, чтобы научиться возлюбить ближнего, как себя самого. Вот они себя натаскивают на это.
Значит, минуточку подам. Это, по-моему, от Иисуса Христа. Я не христианин, поэтому его теорию я не собираюсь ни подтверждать, погоди. Ни опровергать.
Почему это от Иисуса Христа? В иудаизме тоже было заповеди, но только там их было не 10, а там 600 с чем-то, но разве это не общечеловеческие какие-то
там,
ценности?
Там конкретно, значит, не воруй там, не убивай, не трахай жену ближнего, не кради у него ничего. Вот это там вот эти первые 10 заповедей, которые даже христиане признают, они очень просты. Остальные там и подавно. Они не насчет возлюби, не возлюби.
Да, я думаю, ты не прав здесь. Я, конечно, могу сейчас погуглить. Но ты продолжай, я попробую погуглить.
Они мне даже больше напоминают немножко уголовный кодекс в каком-то смысле. Вот это делать нельзя, не делай, и будет хорошо. То есть там, мне кажется, упор именно на «не делай», а «возлюби», ну как-то «возлюби», вот «пойди да возлюби», а если я не люблю, а ты все равно
нет,
возлюби.
Нет, наоборот, нет, ну, в принципе, да. То есть, что ты хочешь сказать, что ты не считаешь, что это правильно вообще?
Возлюбить? Нет,
ближнего, я не считаю, что
нужно насильно кого-то возлюблять. Другое дело, можно попробовать понять человека, и окажется, может, что он не все вокруг такие гады, как ты думал. Но это не значит возлюбить. Так сказать, любовь как бы нельзя купить, как еще Ленин сказал.
Может, ну, ты помнишь? Да. Джон по имени.
Джон, да. Ну и Джон, естественно. Джон, настоящий Ленин. Вот. Нельзя себя заставить кого-то любить. Либо ты любишь, либо ты не любишь. Вот. Мне так кажется.
Ну, так...
Не, ну вот это тоже, опять же, это как бы чувство. Но чувства чувствами, но некоторые, так сказать, долг, опять же, ну что значит семья? Семью ты добровольно выбрал для того, чтобы ее любить, правильно? Ты сам это выбрал, тебя никто не заставлял, в общем-то. Вот говорят, Суворов, он своих крепостных женил насильно. Ну, черт его знает. Дело даже не в том. Дело в том, что, мне кажется, это... как бы естественно. Это естественно то, что человеку нужно естественно, даже вот у группы «Зоопарк» есть такая песня, там «Нам всем нужен тот, кого бы мы могли любить». Очень, между прочим, наверное, откуда-то мысль сперли, но, тем не менее, идея правильная. Все равно нужен, да, собственно, что идея, тут все об этом поют, мне нужен кто-нибудь, особенно певицы любят об этом петь. Кто-нибудь, всем нужен кто-нибудь, чтобы его любить. Ты его выбираешь и любишь. Вот моя собака.
На самом деле, я пытался...
меня не выбирала, но любит все равно. Потому что ей положено любить.
На самом деле я пытался немножко о другом говорить, но я вот сейчас сошел в первоисточник, что чем является, конечно, как ты понимаешь, Википедия русская в данном случае. И тут, да не будет у тебя других. Помни день субботний. Да. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Или не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, но это типа не стучи, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Вот, может быть, я думал, может быть, я хотел сказать вот об этой, о десятой, как бы заповеди, что если у ближнего твоего есть, допустим, осел, iPod и там MacBook, например, то ты не должен желать этого. И ты не должен завидовать этому, а должен его, наоборот, возлюбить.
А вообще это интересно бы, конечно, в оригинале прочитать. Действительно сформулировано несколько двусмысленно. Что значит «не желай» или «не воруй»? Что значит «не
тут
желай»?
Тут написано на русском языке синодальный перевод.
Ну да, перевод, десятый перевод. Перевод с арамейского, который перевод с иврита. Непонятно кто. Это, наверное, еще с греческого. Перевод с греческого, греческий с арамейского, арамейский с иврита. Короче, хрен поймешь. Интересно посмотреть, как было в оригинале.
Ну, тут есть много разных вариантов. И на церковно-славянском, и еще да, как-то, и в иудаизме.
Да-да.
Не желаю. Ну, в общем-то, нечто похожее. И там, и здесь. Но мне кажется, то, о чем я пытался тебе сказать, это, допустим, люди, мне кажется, многие здесь, из-за того, что общество, в общем-то, расслоенное, и достатки у всех разные, и, в общем, опять же, я, допустим, увижу, что, допустим, у Янки после пьянки есть осел хороший, крупный такой осел, и MacBook,
а у меня нет, речь?
К примеру.
MacBook я тебе так отдам.
Ну, а осла?
Осел, у меня собака есть, хочешь, забирай, я с удовольствием отдам.
Ну так, а я-то не знаю, что я дашь. Но я тебе говорю так, гипотетически, я сижу и завидую. А я должен тебя возлюбить. И думаю, ну ничего, ну вот есть у него осел, собака и MacBook. Ну, значит, Богу так было нужно, чтобы он был у него, это все было, а не у меня.
Видишь, сколько разных интерпретаций. Кстати, вот интересный вопрос. Почему, если у кого-то что-то есть, у тебя нет, то ты его обязательно должен не любить?
Вот,
можно
вот
хотеть и любить одновременно.
Потому что я несовершенен, и я возжелаю. Ну, да, десятая заповедь говорит, не желай дома ближнего. Но мы же можем перевести на более понятный там iPhone, то, что люди понимают сегодня, iPod.
Ага, понятно.
Не то возжелай iPhone ближнего своего.
Ну, допустим, ты возжелал мой iPhone.
Да.
Почему ты должен меня сразу разлюбить после этого?
Потому что если бы я мог легко сделать так, чтобы у меня тоже был iPhone, мне было бы как-то все равно. А так как это невозможно по моим достаткам, что мне остается делать? Сидеть тихо и злиться на тебя.
То есть ты меня рассматриваешь как соперника? Ты меня рассматриваешь...
Я рассматриваю как тебя, который имеет некие блага незаслуженно.
Некоторую штуку... У меня есть некоторая штука, которую у тебя нет, которую ты тоже хочешь. Поэтому ты рассматриваешь меня как, ну почему я твой враг, если я эту штуку имею? Может, я использую эту штуку для того, чтобы каким-то образом тебя унижать?
Нет, это не важно. Ты себе спокойно сидишь со своим айфоном и звонишь там, кому тебе надо. Ты даже у меня перед носом никогда не крутишься, не хвастаешься. Но я-то знаю, что у тебя есть айфон.
Ну, знаешь, то есть на самом деле ты ее видел, то есть я ей крутил у тебя перед
Один носом. Раз я увидел как-то случайно, и все, я это запомнил этот момент. Я
наболталась у тебя перед носом, или даже наоборот, она стояла у тебя перед носом.
Наоборот, да.
Ты позавидовал.
Ну, конечно, аж как мне еще реагировать?
Да, но позавидовать понятно, но почему надо меня не любить за это? Может,
Потому что я считаю, что ты незаслуженно имеешь такое благо, как айфон.
Точно, то есть я незаслуженно... То есть
Sony Ericsson тебе был бы в самый раз.
Я назвался альфа-самцом, им не являясь, правильно?
Может быть, ты даже не назывался, я вообще не знаю, как какой-то...
Более того, настоящий альфа-самец – это ты.
Айфон у тебя почему-то.
А ты меня это самое... А ты у меня эту штуку отберешь.
Я не отберу, потому что мы живем в обществе, я понимаю, меня могут за это наказать и в тюрьму посадить.
То есть ты меня боишься?
Не тебя, а общество, потому что общество меня накажет, если я... Когда-нибудь втихаря возьму и так у тебя из сумки твой айфончик и стырю.
Видишь, ты не альфа-самец, если ты общества боишься.
А что, я должен тебя грабить, тебя, что ли?
Ой, ладно, это так, это все к слову. Нет, ты не должен, конечно, меня грабить.
Вот те люди, которые называются гопники, насколько я понимаю, в России, которые тебя встречают там где-то в подворотне и просят закурить, а потом все забирают. Вот они, в общем-то, делают то, что ты говоришь. Они, получается, альфа-самцы?
Ну, они хотят ими быть, видимо. Да, они считают себя альфа-самцами.
Если я иду, вот в наше время ценность была какая? Пыжиковая шапка. Если я иду в пыжиковой шапке, а в подворотне идут люди, которых у нее нет, они считают, что она у меня не заслужена?
Ну, наверное, они так считают. А что ж, сейчас спроси кого угодно. Каждый скажет, что все богатые, богаты незаслуженно.
Да.
Но а в чем разница между Пыжиковой шапкой и, скажем, и миллиардом на счету? То же самое. Только Пыжиковая шапка даже лучше, потому что она, как бы, по ней сразу видно, что и обладатель на что-то претендует. А счет в банке, он как бы то ли есть, то ли нет, никто не знает.
Вот интересно. Вот как ты считаешь, кстати, у нас сейчас диалог или два монолога?
Два монолога, конечно.
Почему? Ну, ты как бы паузы делаешь, ты меня все слушаешь, или ты практически не слушаешь меня?
Слушаю постоянно, да. Но говорю свое.
Ну, то есть, неважно, что я говорю, ты знаешь,
что... Нет, важно, но я отвечаю, я...
Нет, тебе важно, чтобы кивать вовремя, типа, да? Этот прием мы знаем давно, да?
Ну, нет, ты у тебя, так сказать, ты мне дал тему, я на нее говорю. Ты хочешь вопросы поставить именно так, как ты их видишь, но я так не вижу, я вижу по-своему, понимаешь? Я говорю на тему. Вот, ну я виноват.
Ну ты хоть как-то... Не
по-другому, но могу молчать.
Да я не говорю, что ты виноват. Я, наоборот, пытаюсь вот эту твою тезис, что диалога не бывает, пытаюсь понять, вот сейчас он есть у нас или его нет. Ты говоришь, нет.
Нет, ты помнишь, мещанин во дворянстве. Говорит, что такое проза? Не знаю, ну вот что у нас сейчас? Как это называется? Скандал. Вот у нас сейчас диалог. У нас сейчас диалог или не диалог? Ну, не знаю, наверное, диалог, ну, формальный диалог, но по сути два монолога.
То есть, по сути, ты хочешь сказать, что у меня есть некое видение на какие-то вопросы, которые я сейчас вдруг поднял. Причем случайно, ты же понимаешь, мы же не готовимся там по теме какой-то.
Да брось, Будам, нам всем пишут умпутум тексты, это известно.
Да? Ну, ясно. Он бы нам еще аппаратурку настроил бы, вот это ему цены бы не было. И тогда наши слушатели шли бы на голос. Понимаешь, не на то, о чем мы говорим, а просто на голос.
Они на голос и идут, ты думаешь, на что они идут?
То есть ты думаешь, то, что ты говоришь, значения не имеет никакого, лишь бы
голос. Знаешь, ну, мне кажется, что для значительного количества слушателей это не так важно. Важен голос, интонации.
То есть этот голос, который, в общем-то, успокаивает людей. Вот человек пришел, ты считаешь, с работы, уставший, его там нервировали все в округе, раздражали, а тут он вставил янки после пьянки. Этот тембр, к которому он привык, его уже успокаивает.
Успокаивает, да. Я бы, конечно, предпочел, чтобы он возбуждал, но, видимо, все-таки скорее успокаивает.
А зачем ты хочешь, чтобы возбуждал?
Ну как, ну все же хотят, чтобы их голос возбуждал. Ты не хочешь?
Нет, уже нет, извини.
Уже нет. Сколько, какие твои годы, Будам?
И то правда. Давай все-таки вернемся к той теме, которую мы начали. Ты говорил о людях, у которых что-то есть, и о том, как к ним относятся люди, у которых этого нет. Я хочу такой мостик перекинуть. В последнем подкасте я там зацепил страны-банкроты, но один и сказал, что, в общем-то, все страны, где капитализм, там, в общем-то, люди живут более богато. И я сказал, мол, только не приводите мне пример скандинавских стран. И тут на эту тему возникла некая дискуссия, которая, в общем-то, связана примерно с тем, что мы говорим. И вот один человек мне пишет, Будам, почему же не нужно приводить скандинавские страны? Это прекрасный пример, когда люди имеют возможность не работать и жить без проблем. Однако они все равно остаются мотивированными и трудолюбивыми, и их правительству не надо ни на кого нападать. Как раз такое общество является наиболее правильным. А дальше я ему, соответственно, ответил, что есть некто Вася, есть некто Петя. И Петя вкалывает с утра до вечера, а Вася ничего не делает. А за какие деньги он живет? Конечно, за Петины. Ну, и там пошла большая тема, что, в общем-то, честно, нечестно, кто, в общем-то, враги, богатые или бедные, как сделать так, чтобы общество было сбалансировано. У тебя есть мнение по этому поводу? Монолог какой-нибудь на эту тему?
Есть, конечно. Я считаю, что, к сожалению, сбалансированных обществ не бывает. Общество, скорее, постоянно, ну, с какой-то амплитудой, может, 100 лет, я не знаю, колеблются, как триггер. Из одного состояния переходят неравновесного в другое неравновесное. И вот так
как
вот.
Как маятник, ты хотел
да.
сказать.
Нет, триггер. Маятник, он... У маятника есть точка, в которой он может остановиться равновесно. триггер может находиться либо, ну, я не знаю, это неравновесие, да, неправильно, не слово, не раз, да, два, так сказать, состояния, либо такое, либо такое. Посередине триггер не может быть. А маятник, да, он может быть посередине. Вот я, мне даже общество скорее напомнило, ну, я не знаю, хрен его знает, триггер, не триггер. Короче, оно движется то в одном состоянии находится, то в другом состоянии, а посередине оно находиться не может долго почему-то. Наверное, это не какое-то неустойчивое состояние. Вот. То был и скандинавские страны через 20 лет они будут выглядеть совсем не так, как сейчас. Это очевидно. Они сейчас как раз очень сильно меняются, и у них в них там бурлит. Вот недавно последнее событие с Брейвиком, тому пример. В стабильных странах этого быть не должно. Скоро этого и не будет. Скоро, через 20 лет, я думаю, из этих скандинавских стран уже, может быть, беженцы побегут. Так что это все, знаешь, разговор такой. Сегодня там кому-то хорошо, кому-то кажется, что там и до сих пор хорошо. Может, даже большинству. Меньшинству так не кажется. Очень скоро, возможно, уже и большинству так казаться не будет. Как с Советским Союзом. Даже не знаю, на самом деле в Советском Союзе не так уж достаточно. Я не знаю, я не проводил социологического обследования. Вот. Возможно, многим нравилось. Но вот он все равно развалился. И сейчас что-то другое. Сейчас наоборот, сейчас многим не нравится то, многим нравится то, что сейчас, другим не нравится.
Понимаешь, что в Советском Союзе, если говорить, то. Во-первых, давай вспомним еще вот, что был железный занавес, за которым люди находились. У людей люди рождались и видели, как вообще живут их соседи, как все происходит, как надо выучиться, надо пойти на работу, там, получить свои там, 100-120 рублей в месяц зарплаты, где-то там достать продукты. То есть была жизнь, она была все-таки стабильная, потому что знали, что вот мой станок, и к нему я должен в 9 утра появиться, а потом вернуться, и мне зарплату и аванс дадут два раза в месяц. Правда? Была нормальная жизнь, и не с чем было сравнивать. Я приводил еще один такой недавно аналог, когда у человека появляется любовница, у мужчины. Самое плохое в этом деле то, что у него появляется возможность сравнивать. Ну, естественно, мои подслушатели сразу стали мне тыкать пальцем, эти дети, говорить, у тебя, наверное, в этом проблема, поэтому ты такую тему поднял. Ну, ладно, мы это опустим. Такой проблемы у меня нет. Налево не хожу, вам не советую тоже. Но это нечто похожее с железным занавесом. Когда люди жили там, в Советском Союзе, то они не знали, что бывает за забором. Знали об этом какие-то полпреды, кагибисты, я не знаю, кто еще, вот выездные, скажем так. А вот сейчас все поменялось. Сейчас все ездят туда-сюда. И, ну и как ты, в общем-то, говоришь в своем монологе, правильно, что кому-то нравится здесь, кому-то нравится там. Но все же, с точки зрения защищенности, как сделать так? Какое общество, по-твоему, может, ты тоже бывал в разных странах и даже жил в разных странах, может ли ты сказать, что есть какое-то общество, которое ближе всего по балансу между теми людьми, которые вынуждены не работать, и богатыми людьми, что, скажем, человек, который по какой-то причине стал не работать, стремится, старается как можно быстрее найти работу, стать членом полезного общества, а наоборот не сидит паразитами и не пользуется.
Нет, вот какая страна? Нет баланса.
Нет, нигде. Я понимаю.
Но есть кажущийся баланс. В Советском Союзе, ты говоришь, вот было стабильно. Как, что же оно стабильно, если оно развалилось. То есть оно какое-то время стабильно, потом оно вдруг шарах. Ну, умные люди...
Правильно, потому что открыли занавес. Стали ездить.
Ну, занавес – это конкретная имплементация. С занавесом или без занавеса. Любое. Любое общество сначала стабильно. Многим оно кажется стабильным. Кому-то оно не кажется стабильным. Тем, кому оно кажется, для тех переход является удивительным и неожиданным. Но, тем не менее, любое общество некоторое время... Некоторое время кому-то хорошо, кому-то плохо, потом бац, все меняется. Тем, кому было хорошо, стало плохо. Тем, кому было плохо, может быть, стало хорошо. И в Скандинавии тоже. Кому-то там было хорошо, скоро ему же будет плохо. Я уверен, что через 20 лет... Ну, это, понимаешь, так трудно доказать твоим слушателям, которым еще 20 нет. Они через 20 лет вообще не понимают, что такое промежуток времени в 20 лет. Для них такое, это для них как динозавр. Но это факт, ну что делать?
Вот, но ты все равно не отвечаешь на вопрос. Какой? Зная то, что ты знаешь сегодня, бывая в тех странах, в которых ты бывал, и, может быть, читал о них, Считаешь ли ты, что есть где-то общество наиболее близкое к идеальному с точки зрения баланса?
Я ответил, нет такого общества.
Не, ну правильно, нет такого, идеала нет. Но все общества ближе или дальше от идеала? Все страны, все уклады, системы общества. Какая из них, по-твоему, ближе к идеалу? Скажем, в американское, более жесткое, или, вернее, скажем, российское, которое вообще там дикий запад, вообще законов нет. Или, может быть, скандинавское, где полусоциалистическое, может быть, немецкое, а может быть, в Израиле ты жил. Может быть, там лучше?
Антарктида.
Ну, это как Жванецкий говорил, вот если бы все на мине подорвались, но об этом можно только мечтать. Конечно, Антарктида, это понятно. Израиль, тебе понравился в этом плане?
Ну, нет, мне там что-то понравилось, что-то нет.
Ну, вот почему нет. Ты уехал из того общества в Америку?
Восток. Очень уж восточная страна. Вот, не выношу. Может, я не, возможно, я не прав. Я сейчас уже начинаю иногда жалеть. Но тем, ну, вот Восток я не выношу. Совершенно не выношу Востока.
Если так, то, похоже, возвращение в Россию тебе точно не светит, потому что там тоже становится все больше и больше Востока.
Восток – это когда ты заходишь в магазин, и к тебе тут же подкалывает продавец и начинает предлагать какое-то говно. Когда, если ты говоришь, что ты не купишь, он на тебя злобно смотрит, говорит тебе гадости, а мою тещу даже как-то толкнул за то, что она не купила его говно. Вот это Восток, понимаешь? Каждый считает тебя своей, каждый на тебя набрасывается и считает своей жертвой. Что ты, он и тебя должен что-то выклянчить, понимаешь? То есть, вот я понимаю, что в душе мы все сволочи, но вот но надо же это скрывать, а там, понимаешь, там не скрывают. И я не выношу этого совершенно. Там я
вообще... если, допустим, забыть на секунду о восточной составляющей израильского общества, допустим, нет там такого. В целом, ну, да. Для людей, это общество с точки зрения, оно для людей или против людей тебе, как ты считаешь, с точки зрения баланса?
Ну, они пытаются балансировать, но ну, то там много-много хорошего, многое там неплохо. Там можно жить практически без денег, там тепло, еда дешевая. Если у тебя есть какая-нибудь халупка под лестницей, то ты, в принципе, можешь жить там без денег. В Америке без денег жить нельзя, то есть за все надо платить. Там можно, это хорошо. Хорошее место для философа. Можно не...
Ну, а была бы у тебя мотивация, скажем, вернуться в строй, в трудовые резервы или в трудовые колонны?
Это мое личное дело. Захочу – вернусь. Не захочу – не вернусь.
Ну, тогда мы опять возвращаемся. Если я сижу там в том же Израиле, допустим, пашу, как папа Карл, с утра до вечера, половину денег отдаю на налоги, да. А ты сидишь под лестницей или там в бочке и говоришь, хочу – пойду работать, не хочу – не пойду. Как же так?
Ну, я же не прошу твоих денег.
А как ты не просишь? Общество наше говорит, забери у Будама 40%.
Чтобы такие, смотри, забери у Будама. Тебе же кто-то дал эти деньги, так, правильно?
Ну, как дал? Я работаю на них.
Что значит работаю? Ты что, их печатаешь?
Нет, ну я иду утром на работу, да. Зарабатываю деньги.
Так это же такая система. Тебе специально дают больше, чтобы потом забрать.
Ну хорошо, допустим, такая система. А почему же ты не в этой системе тогда, а ты в другой системе, которая, в общем-то, у которой никто ничего не забирает,
а подожди, только дают. Тебе дают больше, чем мне. Правда? Тебе дают деньги, а мне вообще не дают. Почему же ты считаешь, что ты лучше?
Потому что я что-то возвращаю обществу, что я произвожу какие-то ценности.
Вот эти вот закорючки, вот ценности вот эти вот. Вот эти вот эти вот классы, вот эти вот фигурные скобочки, ты их возвращаешь.
Это я, ну а пекарь вот возьмет... Пиццу сделают, например.
Вот эти вот иконки на экране, вот их
возвращать. Какая разница, кто на что учился?
Я тебе скажу, очень давно был смешной случай. Еще давным-давно, еще в Советском Союзе, был у меня такой компьютер PC-AT. И там была игра «Диггер». И там вот бегали вот эти вот, очень активная графика, она бегали. Значит, нехорошие за ними гонялись и ели. И вот, значит, один сидит, ко мне все приходили играть. Играет, ой, говорит, у меня почти не осталось уже этих. Почти. Второй говорит, не волнуйся, там их много. Mm-hmm. То есть там в компьютере их...
Да, это называется по-английски cookie cutter effect, когда делается бизнес. Вот, например, программу написал какую-то, а после этого все, ее уже можно размножать сколько угодно. Да. Только столько денежки, стриги купюры.
Да, вот ты плодишь эти иконки на экране. И тебе за это деньги еще.
А ты сидишь под лестницей и нам умные мысли выдаешь. То есть ты считаешь, что ты тоже полезен обществу?
Даже если бы я не выдавал умных мыслей, я же ничего и не беру, правильно? Я сам себе живу.
Как ты не берешь? Ты не ешь ничего? Утром кусок хлеба откуда у тебя берется?
Наверное, откуда-то у меня есть немножко денег-то на кусок хлеба.
Откуда? Ты живешь под лестницей, ведешь там какие-то беспорядочные половые связи, рискуешь заразиться венерическими заболеваниями и рискуешь заразить нас, здоровых членов общества.
То есть, видишь, я рискую своей жизнью ради вас.
Не ради нас, а ради своих гнусных удовольствий низменных.
Я бы тебе сказал, но я боюсь, эта аудитория не поймет.
Можешь сказать, не волнуйся.
Я не скажу. Может быть, то, что я там живу, само по себе, это уже хорошо. Сам факт, что я там живу, уже хорош. Даже если я ни одной умной мысли не выскажу. Хотя, конечно же, я их выскажу, но ты сам понимаешь, что же я так просто буду. Я тоже не люблю, когда просто дураки какие-то живут. Но зачем-то живут зайцы, допустим.
Я могу тебе сказать, почему это хорошо. Вот, допустим, ты живешь там в подъезде, где-то под лестницей, как ты сказал. Каждое утро я выхожу и иду на работу. Красиво одетый, в чистой белой рубашке, в туфельках, в брючках или в джинсах фирмы Levi's. И вот я иду, смотрю, Янки там лежит грязный, заросший, немытый, нечесанный. Я ему раз доллар брошу, говорю, на тебе, Дима. А сам иду и очень себя классно чувствую, потому как я так крут по сравнению с тобой.
А можно материться в твоем подкасте?
Да, можно.
Тогда твоя модель, как и всякая физическая модель, она хорошая, но ограниченная, потому что она не учитывает одну вещь. Пиздец. Вот ты идешь такой красивый, одетый, с иголочки, раз и попадаешь под машину.
Да, так ты тоже можешь попасть под машину. Это applicable, как говорится, и к тебе.
Моя модель это учитывала.
Как?
А твоя нет.
Как твоя модель это учитывала?
Жизнь под лестницей предполагает, так же, как философ, я думаю о смерти. А ты, живущий, без сомнения, тоже полезный член общества, я не говорю, что ты бесполезный, а я полезный. Просто мы полезны по-разному. Но твоя модель, которая говорит, что ты лучше, не учитывает вот этот пиздец. Она считает, что ты будешь жить вечно. Ты вечно будешь писать программы, выходить такой красивый из дома. Нет. Никогда не попадешь под машину.
Нет, понимаешь, может быть, некоторые люди так и считают, но я, в общем-то, помню очень хорошо пословицу «Не зарекайся от тюрьмы и от сумы». Я знаю, что, скажем, в нашем обществе здесь, в Америке, может вдруг получиться, что тебя, допустим, подхватываешь какую-то тяжелую болезнь. От тебя не зависит, и вот все меняется
в корне. Не принимай это близко к сердцу.
Я не близко.
Понимаешь, что это не твоя модель, что ты тут некоторое притворяешься. Что
ну,
ты
естественно, на самом деле, естественно, да. Мы же с тобой дискутируем, причем здесь, давай не перейти на личности. Я же тоже не говорю, что ты живешь под лестницей, и это хорошо. Я знаю, что ты живешь, может быть, даже в каком-нибудь сайдор апартменте где-нибудь.
На втором этаже даже, да, надо
лично. Это без личности, но меня интересует по сути. То есть ты считаешь, что вот такие паразиты, как ты, живущие под лестницей, все равно полезны?
Они не полезны. Они есть. И как часть природы они нужны. Они нужны, поскольку природа состоит из много чего. И не все нам с первого взгляда может показаться полезным. Мы даже не знаем, зачем оно. Например, вот зачем нужны скорпионы. Вот хоть ты тресни, не знаю, но зачем-то они нужны, раз они есть.
Ну да, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
Ты прям мои мысли читаешь.
Да, а вот как ты скажешь, например, что в Америке 15% населения получает фудстемп, карточки на питание. До чего вообще страна дошла наша?
Я не знаю, зачем они нужны, но, наверное, раз они есть для чего-то, когда-нибудь пригодятся.
То есть ты, в общем-то, давно уже не с нами, ты паришь над всеми обществами, просто наблюдаешь и считаешь, ну, если так оно есть, значит, так оно должно быть.
А ты?
Ты
не паришь? Ты с кем?
Я думаю, я, может быть, ближе к той рыбе, которая пытается найти, где глубже, а человек, где лучше. То есть так растолкать в песке. Вот так я сижу там своей задницей и локтями. Так растолкался, сделал себе место поудобнее и в нем засел, как-то утка.
Правильно. А ты не думаешь, что, может быть, польза твоя не в том конкретном, программах, которые ты пишешь, а в том, что ты такой, какой ты есть. Вот ты такой, какой ты есть. Ты такой богатый, респектабельный. И ты тоже нужен зачем-то.
Ну, я не знаю, кому я особо здесь нужен. Может быть, своим детям. И то ты так, нужен, знаешь, нужен. Отдаленно.
Ты всем нам нужен.
Ну, я понимаю.
Такие люди
тебе
нужны. А?
Да. Тебе, ты, я, конечно,
ты двигаешь экономику.
То есть все делают волны, ты же понимаешь. И я, и ты, и Вася, и Петя, и безработный, и бездомный, все.
Вася, давай про Васю не будем.
Ну,
мы
давай.
Же решили про Васю не говорить.
Да я не о том Васе, я говорю о Васе, о таком гипотетическом Васе. Угу. То есть люди разные важны, люди разные нужны, в общем, ты говоришь, и нечего дергаться, правда? Ты хочешь это сказать?
Не, я никому не предлагаю конкретного рода деятельности. Я просто говорю, что, может быть, все для чего-то нужны, раз они есть. Не нам судить, во, не нам судить.
Но ты, в общем-то, тоже кривишь душой. Если бы ты так считал, ты бы не сделал бы таких дважды, причем дважды. Ты сделал очень два серьезных шага. Ты сначала эмигрировал в Израиль, а потом ты эмигрировал из Израиля в Штаты. То есть ты, если бы ты был таким философом, которым ты хочешь сейчас показаться, то ты бы сидел бы где угодно, ты бы сказал, какая мне разница. Значит, есть такая страна, я тут уже и такая, и, значит, где родился, там и пригодился. Но ты пытаешься все-таки крылышками своими махать и поменять, конечно, что-нибудь.
Конечно, конечно, даже муха машет крылышками.
Да, по каким-то низам, ну да, бабочка может землетрясение вызвать, это я знаю. Но ты, может, ты просто какие-то делаешь низменные телодвижения, чтобы, скажем, себе или своей семье сделать лучше не в философском смысле, а в том каком-то позорно-бытовом.
Ты правильно сказал, низменно. Но я это делаю, да. Но я также понимаю в глубине души, что это все низменно. То есть я не говорю, что я отказываюсь от удобства. Но я понимаю также, что это, в общем-то, это слабость. А по большому счету все равно.
А у тебя никогда не было желания, скажем, поехать куда-нибудь там на Тибет, каким-нибудь индийским гуру, послушать философию, жить, знаешь, в робе в какой-то, там, питаться, что люди дадут, как тибетские монахи живут?
Ну, зачем на Тибет для этого? Подумаешь,
а
Тибет.
Куда?
Я когда-то, да, увлекался этой индийской философией, это прошло. Но почему обязательно на Тибет? Ну, что, чем лучше Тибет? Пожалуйста, вот если можно жить под лестницей, чем под лестницей хуже, чем Тибет.
Да, но большинству людей нужен учитель, гуру, который побыстрее их к этим высоким ценностям.
Я слишком много увлекался гуру. Я слишком долго хотел, чтобы меня кто-нибудь чему-нибудь научил. Вот как раз сегодня об этом думал конкретно, вот, правда, в своей профессиональной области, вот там, скажем, теория гипса, которую никто не понимал там 30 лет. И, как выяснилось, сейчас тоже никто не понимает. Там они нас учили, эти профессора. А спросишь, смотрят на тебя, как на дурака. И говорят, ну, что, дурак? Не...? Сейчас я понимаю, что они сами не понимали. Они сами не понимали. Видишь, вот я все время думал, что есть какие-то умные люди, которые понимают лучше меня. И, наконец, вот сейчас, я не говорю, сколько мне лет специально, я понял, что таких людей, ну,
по пальцам пересчитать,
очень мало. Большинство, вот я думал, что если они так выпендриваются, то это значит, за этим что-то стоит. За этим стояла конкретно карьера, так, умение подлезать кому надо задницу, умение кого-то подсидеть. То есть ничего реального за этим не стояло.
То есть, нечего предъявить им.
Да, я понял, что из всех людей, которых я видел,
ты по крайней мере,
встречал, учиться мне не у кого. Я не говорю, что их совсем нет. Но мне такие не попадались. Я не думаю, почему, собственно, в горах Непала, где живут какие-то полуголые китайцы, эти люди должны существовать.
Ну хорошо, ты считаешь, что кто-нибудь вообще играет лучше тебя на фортепиано? Есть такие люди? Или
я никогда не пробовал, поэтому не знаю, как я играю на фортепиано. Но я не собираюсь учиться играть на фортепиано.
Ну, погоди, я понимаю. Мы же не переходим на личность. Мы говорим вообще. Считаешь ли ты, что есть человек, который играет лучше тебя на гитаре?
Ну, наверное, возможно, такие люди есть.
Считаешь ли ты, что иметь школы, где учат, где один человек учит другого человека играть на гитаре, нужны?
Нужны,
и студенты, конечно, чему-то учатся.
Нужны.
Соответственно, считаешь ли ты, что есть человек где-нибудь в горах Тибета, который очень много своих сил и энергии посвятил изучению философии и отношений между людей, который знает этот предмет лучше тебя, и все-таки тебе можно у него поучиться?
Да, если бы я хотел изучать этот предмет.
Ну, любой предмет, который бы ты бы не захотел, ты знаешь, что у нас живет 6 миллиардов человек. Неужели ты считаешь, что в любой области ты лучше всех? Наверняка ты чего-то знаешь хуже, чем некоторые.
Да нет, я же говорю, что тот предмет, который мне нужен, видимо, я знаю лучше всех.
Как это?
А другие предметы я сейчас уже изучать не хочу.
Подожди, значит, соответственно, допустим, ты прав. Допустим, ты прав, и этот предмет называется X. Предмет X Янки после пьянки знает лучше всех. Если Янки после пьянки знают предмет X, а этот предмет X нужен еще кому-то, почему бы Янке тогда не преподавать этот предмет?
Чтобы а я преподаю.
Почему? Записывая подкасты.
Да.
А программа у тебя есть утвержденная Министерством образования?
У кого я должен утверждать свою программу? У этих вот выскочек.
А реклама, бизнес-карточка у тебя есть, где будет написано?
С рекламой у меня, конечно, жопа полная. И надо бы получше, конечно.
Но объясни мне, зачем, скажем, Вася Пупкин должен идти учиться к Янке после пьянки, чтобы по выходу что знать, что уметь, какой набор чего ты можешь дать молодому человеку?
Ну, X, предмет X.
Ну вот, хорошо. То есть, что в этот предмет входит? Давай теперь напишем breakdown, curriculum. Программу напишем по предмету X.
Вот X, Y, еще одна буква алфавита.
Так, все, уходим от ответа. В общем, с философами тяжело. Не хотят отвечать конкретно.
Ну, хорошо.
Но если нечто...
Хочешь, чтобы я сформулировал.
Я хочу, чтобы ты сформулировал свою ценность как преподавателя чего-то. Может быть, я к тебе запишусь, начну там тебя деньгами забрасывать, к примеру. Просто
я
буду
не
с тобой...
Знаю. Я не знаю. Понимаешь, я понял, что мой предмет, он еще не формализован. Мой предмет – это то, что я могу выдать. И я понял, что, в общем-то, надо жить и стараться выдать то, что ты можешь. Как это называется, трудно сказать. Но это лучшее. Лучшее, что ты можешь, это делать то, что ты можешь. Я это и делаю. И учиться у других, может, они крутые ребята, но это то, что они изучают, это для них хорошо. Конечно, я понимаю, что могут быть какие-то общие ценности, диалог, что иногда интересно почитать. Но в конце концов, в последнее время, да, иногда открываю для себя других писателей. Редко, правда, но бывает. Но, я и согласен. Но это, понимаешь, уже на таком уровне, так редко, что уже...
Вот, ты знаешь, опустившись такое... немножко на землю, я тебе хочу сказать о своем некотором разочаровании. Я никогда не понимал тебя, когда ты жаловался на подслушателей своих. Но, в общем, после 3 лет записи подкастов я пришел к очень интересному выводу, что есть очень мало людей, с которыми я могу поспорить и вообще что-то доказать. Понимаешь, вот эти, мне кажется, 90% людей, которые слушают мои подкасты, а у них есть четкая система. Может быть, ты все-таки прав в том плане, что это монологи чистые. У них есть четкое понимание, что правильно и что неправильно. Скажем, у них 20-25 лет. Я не думаю, что меня слушают люди моложе, чем этот возраст. И они знают, что так правильно. Они нигде не были, они живут в той среде. А я могу, я так понял, какой-то момент, что я могу хоть на голове стоять, знаешь, хоть там любые танцы с бубнами могу исполнять вокруг них, но они никогда со мной не согласятся. И у меня, в общем-то, начинает пропадать желание кому-то что-то доказывать. То есть какая-то группа людей, очень небольшая, которая... может быть, понимает, что я хочу сказать, а другие будут только агрессивно меня воспринимать.
Да, сколько? 3 года, говоришь?
3 года.
Как раз средний подкастерский возраст.
Это у подкастера это midlife crisis начинается в 3 года, наверное, да?
Наверное.
Я не говорю, что я там прекращу записываться или нет, я все равно это пишу для себя. Но я как-то разочаровался в возврате, то есть ожидать нечего особо. Обратно. Понимаешь?
Понимаю.
Ну и как же? Нам, татарам, все равно будем записываться, правда?
Да. говорить. Все, что ты можешь, это записывать подкасты. Даже если ты не знаешь предмет X. То есть, ну, не знаешь, что за... Ну в общем, что мы еще можем?
Но меня удивляет, что у тебя нет желания поделиться предметом X. Ну, как-то более, может быть, формально.
Я пытался как-то раньше сформулировать, но в конце концов понял, что любое определение страдает, а главное, что меняется. То есть то, что я, скажем, формулировал 3 года назад, я уже сейчас от этого бы отказался. Поэтому я боюсь просто. Я просто боюсь. Сформулируешь, оказывается, что сформулировал не то. Или сформулируешь, оказывается, ты этого не достиг. Оказывается, получилось что-то совсем наоборот. И что же по этому поводу расстраиваться? Ну вот я сформулировал для себя. Я говорю то, что я могу. Если в этом есть какая-то вот Божья искра, я буду рад. Нет, ну значит нет, значит что мог, как бы. У меня есть как бы бэкап, у меня есть семья, дети. То есть как бы моя жизнь в любом случае не будет совершенно бесполезной. Это меня греет. А насчет подкастов у меня сомнения. Вот. Ну, если хочешь. Вот я тебе честно сказал.
Какие сомнения?
Сомнения насчет их полезности у меня уже есть давно. Но я надеюсь.
Ну, понимаешь, у тебя нет выхода, Дима. Выхода-то у тебя нет. Я-то понимаю, почему ты записываешь подкаст. Ты их записываешь, потому что у тебя есть набор мыслей на какие-то темы, с которым и тебе не с кем о них, на эти темы поговорить. Не потому, что у тебя жена там плохая или что. Нет, у нее другой набор есть. Есть какое-то пересечение двух множеств, правильно? Твоего и жены. И вы общаетесь в этом множестве, в этом intersection, пересечении. Ну, если по-математически. Но у тебя есть какая-то часть, которая не попадает в это пересечение ни с женой, ни с детьми, ни с теми людьми, которые тебя окружают. А что с этим всем делать? Ты должен же товарчик выдать, правда? Но вот ты пытаешься в микрофон это все выдать. А вдруг там какая-нибудь залетная птица что-нибудь тебе скажет другое. Вот это единственная причина записи подкаста. Другой нет. И пока тебе есть хоть что-нибудь сказать, кроме того, что ты говоришь за кухонным столом дома или на работе с коллегами, ты будешь записывать подкаст.
Ну да. Это ты по себе судишь или у тебя другая причина? Другая причина.
Так у меня нет другой причины. Какая у меня может быть другая причина? Я, понимаешь, мне кажется, я получаю некую подпитку от тех комментариев, которые бывают редко, но бывают интересными. То есть я иногда нарываюсь на то, что люди задают вопрос, который я бы никогда так не сформулировал. Я, в общем-то, даже думал, вернее, никогда бы не подумал, что вот на это можно посмотреть вот под таким углом зрения. А люди взяли, написали грамотно, что бывает очень редко. И мне стало интересно, значит, у меня стала мысль ворочаться, я думаю, как ответить, и я отвечаю. То есть это дает какую-то жизнь, мне кажется. И тот факт, что слушают нас молодые люди, нас с тобой, это не минус, а это плюс. То есть общаться нужно именно с молодыми людьми, а не со старперами, которые уже как бы думают о вечном.
Вот почему некоторые люди так умны, не записав и 500 подкастов, уже так умны. Вот как я, ты? Например, умнее очень, очень поздно всегда умнее. У меня такая проблема. А некоторые прям умны с рождения. Будам. Кто умен с рождения? Или сколько подкастов ты записал, чтобы 300 и поумнел, видишь? А я только в лучшем случае к 500-му. Так что ты умнее меня.
Да нет, ты то же самое. Ты же то же самое, в общем-то. Ты, может быть, себя обманываешь и не хочешь себе в этом признаться, и там ругаешь эту молодежь. Но ты должен общаться с молодежью, а не со стариками. У тебя, кстати, наверняка есть какие-то компании, куда ты ходишь там бухануть там или
некуда,
там.
Некуда. Бухануть можно. А вот чтобы интересно было, практически нет. 2-3 человека.
Но в этих компаниях они моложе тебя, с которыми тебе интересно, или старше?
Разные, ты знаешь. Даже скорее наоборот, старше. Ну, примерно одного возраста в основном, да. Некоторые постарше. Ты знаешь, я больше люблю общаться с людьми постарше. Бывают такие люди, которые умны вот с детства. Но все-таки чаще постарше интереснее. Хотя не всегда. Бывают такие старые дураки, что просто... Но это бывает, бывает. Бывает интересно.
Понятно, я не говорю о разнице в возрасте там 3-4-5 лет. Там, я говорю, 15-20 лет разница.
10 лет это уже существенно, может быть. Ну, 10-15. Да, вот сегодня, говорю, вот сегодня же еврейский Новый год. Идем, как раз иду встречать к одному профессору. Настоящий профессор. Еще работал. Еще видел этих советских корифеев. Угу. Ну, правда так, издалека.
То есть глубоко интеллигентный и образованный человек. Таких сейчас не выпускают.
Технически образованный. Насчет глубоко интеллигентный, не знаю, а вот технически очень образованный в физике.
Вот видишь, ты уже даунгрейдаешь этого человека. Зачем?
Я не даунгрейдую, я не знаю действительно, что такое интеллигентный. Я не знаю, что такое глубокий. Интеллигенция – это некоторая каста. Чтобы стать интеллигентом, нужно там делать определенные телодвижения. Там ходить в театр, в ресторан, ну и говорить на определенные темы, придерживаться определенных политических взглядов. Это каста. Я не считаю, что принадлежность к касте является какой-то обязательной. Я смотрю широко. Не значит, что я не люблю интеллигентов. Я люблю всех понемножку. Но иногда человек интересный может быть интеллигентом, а может быть и неинтеллигентом. Вот, например, я помню, когда еще я работал в Советском Союзе по распределению, и на колхоз мы ездили, меня глубоко поразил один простой инженер, простой советский инженер, который приехал ковырять в ноябре картошку, когда земля уже замерзает, у него не было перчаток. Я ему предложил пару, потому что я, как всегда, брал, у меня всегда был запас. Он так на меня посмотрел, махнул рукой и сказал: «А, говорит, бельмондо так бельмондо». Вот это философ, это я понимаю. Мне еще до такого расти и расти. Ну, вот я пример просто привел. То есть не обязательно быть глубоко интеллигентным, чтобы завоевать...
Чтобы думать о красе ногтей.
Ну да.
Да.
Можно, как бы внутренняя красота, она не обязательно должна совпадать с красотой прически. Вот такой, можно сказать, не новый вывод.
А где ты красивше? Внутри или на прическе?
Я? Ну, по моей прическе, пожалуй, я бы говорить не стал, а, наверное, я все-таки внутри.
А сколько денег? Сколько ты денег даешь за стрижку? О себе лучше хорошо или ничего, это правда. Да. За стрижку сколько ты отдаешь?
Нисколько. Меня жена стрижет машинкой.
Ну, ты такой чип. Ну, слушай, сходи уже куда-нибудь в салон. Экономишь уже настолько.
Ты видел мой портрет, который дочка рисовала?
Пока не видел.
Не видел.
Может, ты мне пришлешь какой-нибудь портрет, и я его помещу как в этом, в подкасте. Пусть народ тоже получит удовольствие.
Окей, я тебе пришлю файл этот, мой портрет, который дочка нарисовала, и ты поймешь, давай, почему мне не надо уже ходить к парикмахеру.
Ну хорошо, ты веришь в то, что бывают парикмахеры лучше, бывают хуже?
Конечно. Парикмахер это ремесло. Можно его делать хорошо, можно плохо. Понятно.
Но ты относишься к своему внешнему виду настолько пренебрежительно, что ты считаешь, что жена делает достаточно хорошую работу, и тебе нечего и дергаться, и искать кого-нибудь получше.
Каждая профессия имеет свои ограничения. Понимаешь, вот, скажем, если летчика посадить без самолета на необитаемый остров, то он будет ничем не лучше туземца. Даже, может быть, хуже. Вот так же, если парикмахеру предъявить мою голову, даже самый профессионал ничего уже сделать не сможет.
Это ты вывел теоретически. А может быть, просто пойти посетить 5 парикмахерских каждый месяц другую, пока ты не найдешь ту барышню, которая нежными, мягкими,
тонкими пальцами. Ее же и трахнуть, пальцами. Понимаю, да.
Прямо там же в кресле.
Да, я все понимаю.
А потом побрызгать одеколоном Шипр. Нет. Женя, ты себя лишаешь многого, потому что поход в парикмахерскую у тебя может стать событием.
Да, я знаю, я себя лишаю многого, я вообще себя много... в жизни лишил. А, помнишь, у Розенбаума такая есть песня: «Меня не посадить, я сам себе тюрьма». Да. Вот я его очень понимаю, очень понимаю.
И надолго ты себя заточил?
На всю жизнь.
То есть выхода нет. А может быть, будет амнистия какая-нибудь?
А вот есть еще у Высоцкого есть песня про як-истребитель, знаешь?
Да. Я як-истребитель, мотором извинит небо, моя обитель. Но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель.
Да, вот я вот так вот уйдешь от того, который во мне сидит, и все, и кранты тебе, в штопор сразу. Может быть, тот, который во мне сидит, и есть настоящий я. Видишь, как ты правильно, ты еще все знаешь наизусть. Такие люди редки, я тебе скажу, редки. С тобой одно удовольствие беседовать.
Одно удовольствие помоложить. Спасибо. Мне тоже нравится с тобой моноложить. И я думаю, что пора прекращать, а то, в общем-то, мы уже балуем народ.
Это двоеложство, да?
Да. Это мужеложство и двоеложство, конечно.
Немножко получился диалог. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что мы с тобой в некоторых вопросах у нас с тобой одинаковый взгляд.
Когда, случайно.
Одинаковый взгляд, тогда получается диалог, но по сути же это все равно монолог, потому что если мы думаем одно и то же, то все равно кто говорит, правильно?
Просто это, знаешь, как у нас говорят, buy one, get one free. То есть мы записали подкаст на час,
да-да.
А на самом деле это два подкаста. Поэтому я, конечно, могу их выложить в стереоварианте, чтобы люди, в общем-то, сначала слушали одно ухо, а потом другое. Это вообще был бы пик технической мысли.
Да ну, брось.
Да ладно.
Брось. Брось эти изыски, это глупость.
Это правда.
Какой у тебя битрейт, кстати, 64?
Начинается. Ну, не опускайся так низко уже битрейт. Какая тебе разница?
Ну, просто интересно.
Да, вот здесь 64, потому что я использую программку, которая записывает Skype просто. А она по 64 пишет. Когда я свои выкладываю, я пишу там 96.
Ну, вот видишь, я хочу сказать, что я не опускаюсь. Это как пример того, что насколько вообще технические детали... То есть, когда у тебя уже достаточное качество звука, что можно разобрать слова, вот дальнейшее именно. Улучшение уже практически... Не играет никакой.
Вот ты говоришь очень правильно. Вот я тебя поддержу, твой монолог своим монологом. Понимаешь, я давно понял, что есть такое понятие, как good enough. То есть достаточно хорошо. Вот скажем, покупаешь холодильник, а он, собака, 15 лет не ломает. Уже казалось бы, надо бы вообще его поменять. Ну и зачем теперь надо, чтобы, скажем, индустрия холодильников стала лучше? А посмотри, что с телевизорами происходит. Они нас толкают, конечно, меняй, купи новый. А он работает и работает. Я же не говорю о каких-то гробах старых. Плоские телевизоры, хорошие, работают 2, 3, 4, 5, 7 лет. Шикарно работает. То есть, good enough. То есть, ну, я купил там какую-то аппаратурку для подкаста, ну, чисто, хорошо, нормально, ну и все, forget it. Хотя, конечно, знаешь, можно стремиться к этому, но не очень это важно.
Проблемы уже, ботлнек уже не там, ботлнек уже в голове давно, не в микрофоне.
У кого в голове, у кого и в батл. Прямо в бутылке неки находится.
Ну, может быть, да, там тоже есть.
Но мы-то пить не будем, потому как утро туманное.
Вечером, как? Я вечером буду.
Будешь пить?
Буду. Ну, Новый год не еврейский.
Да. Шана Това, как говорится.
А ты не будешь пить?
Ну,
нехорошо.
Как же буду, да, вот моя жена... которая еврейкой не является, там уже 5 часов карпа варит, вечером делает красивый ужин, завтра нас пригласили на другое место. А 8 числа, кстати, 8 октября, вот я вот на Йом-Кипур, хотя, казалось бы, это нелогично с такой приземленной точки зрения, но вот я уже очень многие годы не ем и не пью, то есть я соблюдаю этот день. Хотя я сам себе говорю, что это нелогично, неправильно, и какой смысл, если я не соблюдаю другие праздники? Ну, что-то вот так делаю нелогично. Могу я что-нибудь делать нелогично или нет? Как ты считаешь?
Конечно. Я ведь тоже, я правда не могу не есть. Я пробовал, я просто очень хреново себя чувствую потом, что хуже получается. Вот. Но я тоже стараюсь вот эти донейшн делаю.
Ну, ладно.
Сдаю, на Йом-Кипур.
Как считаешь правильно, так и делай. Никто никого не осуждает. Нет, так что закончу этот подкаст можно так. Я не только не захочу осла ближнего моего, то есть тебя, но я даже и не буду судить тебя за то, что ты, может быть, водичку пьешь в Йом-Кипур.
Такой гад.
Да. Ну ладно. Хорошо, Дима, был рад с тобой поговорить. Как взгрустнется, знаешь, где меня найти. Еще разок запишем два монолога, правда?
Так у нас их сколько хочешь.
Да. Так, только там тему какую-нибудь там. А это и тема-то возникает.
А тебя это не удивляло? Не удивляло, Будам, что в тебе так много подкастов?
Во мне?
Да, вот в тебе. Они да. Все в тебе.
Потому что я смотрю, что происходит вокруг. Мне интересно наблюдать жизнь, понимаешь? А если это делать, то, конечно, есть что рассказать.
Но да? Подкаст все равно в тебе, он не вокруг. Он ты образуется в тебе.
Ты хочешь сказать, что хоть бы я никуда не ходил, сидел бы здесь дома, все равно
нет.
Он бы был.
Ну нет, этого я не говорю. Но, ну да, вообще, то есть он не все-таки, он вокруг, да, но в тебе он приобретает словесную форму. Это интересно, надо об этом подумать.
А вот Влад, когда Диоген сидел в бочке, а он-то откуда брал тему для подкастов?
А ты знаешь, что у него были подкасты, я что-то не помню. Он, по-моему, как раз этим все и сказал.
Да? Ладно, давай на этой загадочной ноте нажмем на кнопочку «Стоп». Как ты считаешь?
Конечно, конечно. Пора уже.
Ну все, будьте здоровы. Это был Будам и Янки после пьянки на сайте americka.us. Пока, ребята. Спасибо, что приходили. Удачного вам дня, недели, праздников. И вообще, хорошо живите. Да, Дим? Ты тоже присоединяешься в своем монологе?
Да уж, конечно. Ну, уж пока. Как же иначе-то.
Ладно, счастливо. Пока.